Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы» – подкаст для тех, кто не хочет целыми днями сидеть в социальных сетях. Я делаю это за вас и пересказываю вам актуальные дискуссии из Фейсбука, Ютуба, Телеграма и Твиттера. В этом выпуске речь пойдет о новом процессе Алексея Навального и о том, как депутат Делимханов заставил извиняться депутата Закускина. На днях в Москве произошла неприглядная история. Глава Мещанского районного совета депутатов Александр Закускин фактически напал на пожилую женщину, которая торговала на улице, разбросал ее товар и брызнул ей в лицо из перцового баллончика. О том, как было дело, Салима Юсупхаджиева, так ее зовут, рассказала каналу «Сота Вижн».
Он взял мой ящик ногами. Я тебя депортирую. Я говорю, как ты меня депортируешь, когда я чеченка, я россиянка. Я за ним иду показывать ему паспорт. Он мне взял машину, сел быстро, с машины с зеркала, опустил свое зеркало, и это баллончик. Раз, и я вообще ничего не вижу. Потом скорую вызвали. Мне так плохо было. Я что ему сделала, чтобы он мне баллончиком брызгал? Скажи, а? Какое он право имеет?
То, что депутат выбрал такой метод борьбы со старушками, торгующими с ящиков на улице, не вызывает понимания у комментаторов. Александр Дягилев.
Несанкционированная торговля – это плохо, но очень просто поехать и разогнать бабушек газом и пинками. Сложнее организовать места в своем округе для самозанятых, где был бы контроль весовой, санитарный, всем было бы удобно и классно.
Не нашел понимания и тот факт, что депутат угрожал депортации гражданки России. Диана Салбиева.
Мы все дружно посмеялись над британским министром иностранных дел Ли Страсс, которая во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Ну да, смешно. Перенесемся в Россию, наши дни. Московский депутат Александр Закускин прыснул в глаза перцовым баллончиком пожилой чеченке, которая торговала колбасой около мечети. И еще депутат обещал, внимание, депортировать женщину из его страны. Вот. Человек, который больше 10 лет является государственным чиновником, так и не понял, что Чечня – это субъект Российской Федерации. Над какой из историй следует смеяться громче или плакать?
Осудили Закускина и провластные комментаторы. Сергей Колясников.
Если подтвердится история, что депутат-единоросс Александр Закускин напал на торговавшую у мечети 68-летнюю женщину из Чечни, раскидал ногами ее коробки, а ей в лицо распылил газовый баллон, то депутат Закускин должен не только с позором покинуть партию, но и получить уголовное дело. Судя по угрозам Закускина депортировать ее в Чечню, во-первых, мотив его поступка – межнациональная рознь. Во-вторых, Закускин – идиот, который не в курсе, что Чечня – это субъект Российской Федерации.
Но на этом дело не кончилось. Закускину позвонил однопартиец Адам Делимханов, тот самый член парламента, который грозился отрезать головы семье Янгулбаевых, и пояснил коллеге по партии, насколько он неправ. Запись этой беседы опубликовал канал ЧП «Чечня».
Почему вы себе позволяете так оскорблять женщину и брызговать? Дайте я скажу, я вас выслушаю потом.
Конечно.
Я свое мнение хочу сказать вам, как вас назвать не знаю, кроме урода какого-нибудь. Пожилая женщина, как бы это ни было, вы берете баллончик и ей глаза брызгаете баллончиком и уезжаете. Это что такое? Вы думаете, что это вам вот так оставят, что ли?
Нет, Адам Султанович, можно рассказать свою версию?
Дайте, я скажу, и потом вы скажете.
Да, конечно.
Кто бы она ни была, какой бы национальности ни была, вероисповедания не было. Вот так не поступают. Вы такие единороссы и как раз портят нам все. И вы не соответствуете, на мой взгляд, быть в этой партии вообще. Потому что сейчас такой общественный резонанс по этому поводу. Если бы вы говорили бы о каких-то террористах или экстремистах, или людей, которые предают эту страну, это был бы один момент. Но вы пожилая женщина, там зарабатывать, сидеть там, как и все остальные. Вы кроме нее, на нее только наезжаете, уже мы поняли, что несколько раз это было. Знаете, что за это нужно будет отвечать? Что бы ни было, это не мужской поступок, и я не считаю вас мужчиной в понимании этой истории.
Другие коллеги по «Единой России» тоже заявили, что Закускин, возможно, ответит за свой проступок мандатом. Петр Толстой.
Закускин – представитель партии «Единая Россия», самой крупной политической силы в России, поддерживаемой президентом. Это огромная ответственность не только в плане принятия политических решений, но и в морально-этическом отношении. Если информация подтвердится, господин Закускин будет исключен из партии, чтобы не позорил коллег. Его дальнейшая политическая карьера тоже окажется под большим вопросом, я обещаю. Оскорблять людей, пытаться применять силу, тем более в отношении женщин, женщины не позволено никому.
Но мало кто сомневается, что именно звонок Делимханова заставил Закускина в кратчайшие сроки извиниться перед пожилой женщиной.
10 февраля у меня произошел бытовой конфликт с Алимой Абдурашитовной. Я хотел бы принести ей свои извинения. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что конфликт носит исключительно бытовой характер, а не межнациональный.
Закускин даже приехал к Юсупхаджиевой домой с цветами и конфетами. Видеозапись этой сцены публикует канал «Чечня сегодня».
Я, в принципе, всю ситуацию переосмыслил. Действительно, не должен был так поступать. Вы ровесница моей мамы. Вам счастья, здоровья, самое главное. Поправляйтесь. Ну и надеюсь, сказать, что вы меня простите, связано с этим инцидентом. И,
Я очень рада, что справедливость восторжествовала. Я как многодетная мать. И вы мне годитесь как сына. Я вам прощаю. Но с женщинами так относиться нельзя.
Между тем Закускину стали угрожать и другие чеченцы, так что ему пришлось даже съехать со своей квартиры. Одни комментаторы злорадствуют по этому поводу, другие считают, что грань перешли обе стороны. Кирилл Гончаров.
Единственный способ добиться извинений от единоросса – звонок из Чечни.
Марина Ахмедова.
Конечно, у Закускина не было даже возможности заикнуться в этом разговоре. Делимханов ему все время говорил: «Подожди, сначала я скажу, потом ты, урод, скажешь». Сказать Закускину так и не пришлось, ведь того, что сказал Делимханов, для его сториз было уже достаточно. Да и что мог этот Закускин сказать? Кто действительно дал ему право прыскать газом в женщин? Но будет неверным делить эту историю, этот конфликт, на сторону, которая права, и сторону, которая не права. Не прав Закускин. Его приступ гнева в отношении женщины должен стать концом его карьеры. Кому нужен такой депутат, не умеющий контролировать приступы злобы? Не прав Делимханов, подменяющий собой правоохранительные органы. Закускиным должны заниматься они, а не человек в образе султана Сулеймана. Но отчего-то они позволяют утирать себе нос, не закусываются совершенно и в результате перекладывают свои функции на совершенно посторонних людей. Неправа и пожилая женщина, она занималась незаконной торговлей, но опять, это не давало права Закускину на акт насилия. Какой вывод можно сделать из всего произошедшего? Эх, жалко, нету на все это Гоголя или Салтыкова-Щедрина. Ну ладно, не будем перекладывать ответственность на классиков. Сделаем вывод сами. Ты депутат? Веди себя прилично. К какому из двух действующих героев истории отнести это восклицание, решите сами.
История с депутатом Закускиным странным образом рифмуется с историей преследования семьи Янгулбаевых, отмечает Екатерина Шульман в передаче «Статус» на «Эхе Москвы».
Если бы, опять же, я не знала этого человека персонально, я бы подумала, что это все какая-то инсценировка, потому что уж больно симметрично. То есть, смотрите, был эпизод, когда чеченские силовики обижают пожилую женщину. Значит, вот по снегу ее в тапках тащут, в Чечню насильно увозят, там лекарства ей не дают, лишают адвоката, сажают на сутки, а потом обвиняют вообще в поддержке терроризма. А вот зеркальная ситуация, в которой, наоборот, в Москве обижают пожилую чеченскую женщину, а депутат Адам Делимханов ее защищает, звонит муниципальному депутату Закускину, и тот, как это принято, извиняется, но одновременно, значит, сообщает, что он съехал с своего постоянного места жительства, потому что какие-то граждане угрожают отрезать ему голову. Тема с отрезанием головы продолжает держаться в российском политическом пространстве. Опять же, слава богу, не самим отрезанием, а, как принято в информационную эпоху, с угрозами, обсуждением этих угроз и реакцией на эти угрозы. Это вот немножко тоже как с мировой войной. Я не знаю, насколько, что называется, широкому российскому зрителю, слушателю, читателю все это понравится. С одной стороны, обижать пожилых женщин, наверное, нехорошо. С другой стороны, наличие вот такого вот, так скажем, субъекта, который может позвонить кому угодно и заставить этого человека извиняться, опять же, когда это переходит границы Чечни или границы чеченской диаспоры, когда это начинает уже относиться к русским людям и российским депутатам любого уровня, это может уже выглядеть, как бы это сказать, не настолько приемлемо.
А в конечном итоге эта история снова подтверждает, что чеченским чиновникам высокого ранга дозволяется и прощается слишком многое, пишет один из авторов телеграм-канала «Серпом По» Василий Аленин.
Ситуация показательна. Если бы нелегальная торговка была из любого другого региона, Закускину не то чтобы не угрожали, а наградили. Но тут грозные чеченцы, и начальство тоже испугалось. Послушайте, кремлевские, допустим, журналист Милашина и правозащитник Каляпин, которым угрожал Кадыров, не ваши. Но тут свой ядрос, официальное лицо. А вы допускаете, чтобы какая-то уголовная шпана третировала ваших, устанавливала в Москве свои порядки? Это не власть, а недоразумение.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы» о том, что и как в последние дни обсуждали в соцсетях. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права?
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Это подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Начался новый суд над Алексеем Навальным по уголовному делу, которое на него завели уже в колонии. Там же в колонии проходит и само судебное разбирательство. Накануне суда жена политика Юлия Навальная написала возмущенный пост, в котором указывала на то, что дни суда совпадают с заранее назначенными датами ее свидания с мужем.
Длительное свидание положено всего 4 раза в год, и это самые важные дни для человека в заключении, для любого заключенного. Очередное должно было состояться 16 февраля. Алексей за 2 месяца записывался в очередь и внесен в график. И они ведь специально так сделали. Хотел на свидание с родственниками, постой вместо этого на карикатурном суде прямо в тюрьме. И не забывай, нет для тебя никакого даже подобия закона. Мы будем делать, что хотим, и ты отсюда никогда не выйдешь.
Суд сделали выездным, чтобы пресечь акции поддержки и затруднить работу журналистов и адвокатов. В этом убежден не только сам Навальный, но и его сторонники. Комментирует Владимир Милов на канале «Навальный Лайв».
Мы живем, к сожалению, в такой реальности, когда огромное количество из вас реально вот уже вынуждено было ходить по этим всем адским путинским судам. Ну, суд – это как бы такое место. Ну, проверят тебя на входе, спросят паспорт, куда идешь, да? Посмотрят, нет ли у тебя там огнестрельного оружия или чего-то еще. Ну и все. А здесь вот сегодня была целая драма, спектакль, не всех пустили, прикрываясь, специально устроили это судилище на закрытом режимном объекте, вот прикрываясь этой режимностью, стараются как могут ограничить все это дело. Там журналистов посадили в какой-то отдельный зал, не пустили в зал заседаний и транслировали все это по видео с очень хреновым звуком, как кто-то иронизировал там в соцсетях, что вот там тюремщики нашли какую-то старую бабушкину Nokia, значит, и через нее транслируют вот этот звук. То есть просто, я не знаю, там такое нагромождение какого-то адского абсурда. Я, честно говоря, просто помню другие времена, еще не так давно, там, условно говоря, 15-20 лет назад всего, когда просто даже такое себе представить было нельзя. То есть суд – это было некое открытое действие, куда было гарантировано доступ всех сторон, состязательность и уважение, в том числе, презумпции невиновности.
В суде политик произнес яркую речь. Цитаты из нее облетели социальные сети. Сергей Медведев.
«Навальный сегодня в суде. Я, конечно, понимаю, это не первый мой процесс, я не наивный человек. Приговор будет обвинительный, по нему будет достаточно большой срок. И смысл этого один. Раз я так оскорбил вашего темного лорда Путина, что я не просто выжил, но и вернулся, ну вот он сказал, раз он типа считает, что он такой крутой, пусть он типа сидит в тюрьме. Вернулся и будет сидеть там пожизненно. И будет это дело, и второе дело, и третье, и вы мне будете бесконечно увеличивать срок. Но что ж тогда сделать? Я считаю, что все равно моя деятельность, деятельность моих коллег важнее, чем просто конкретная судьба человека. И я считаю, что худшее, что я могу на самом деле сделать, настоящее преступление, которое я могу совершить, это вас всех испугаться. И вас, и тех, кто стоит за вами. Я еще раз вам говорю, что я не боюсь. И я еще раз в эту камеру призываю всех остальных тоже не бояться. Потому что бояться здесь нечего. Бояться нужно того, что мы всю жизнь проведем в нищете, в деградации, отсутствии перспектив, и своим детям оставим в наследство вот это вот все. Вот это халуйство, раболепство и то же самое тоскливое просто ожидание лучшей доли, которое не наступит никогда, пока у власти находится банда воров. Спасибо. Так получилось, что в тюрьме сейчас самый свободный человек России. Мы и вправду живем в эпоху Навального, но не все еще это поняли.
Алексея Навального обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. В деле о мошенничестве в особо крупном размере фигурируют не только Навальный, но и его соратники. По версии следствия, они растратили пожертвования на сумму в 356 миллионов рублей. Тут есть некоторый парадокс, отмечает Александр Невзоров в программе «Невзоровские среды» на «Эхе Москвы».
То есть ФБК, вот это запрещенное, это экстремистская организация, запрещенная. То есть Навальный своими действиями подрывал ее работы, лишал ее ресурсов, ослаблял, лишая возможности влияния, мобильности. Суд должен просто сейчас исходить пеной, потому что Навальный причинил существенный ущерб экстремизму. Судить его не за что. Он, если какую организацию и поразил в правах, и каким-то образом причинил ей вред, так строго экстремистскую организацию, за это награждают. И здесь суд выступает как представитель интересов мирового экстремизма, который ослабил Навальный, расхитив ФБК. То есть государство выступает от имени экстремистской организации с претензией к Навальному. Это фантастическая, немыслимая ситуация, но мы знаем, что и логика, и право ничего не стоят.
В том, что обвинение против Навального целиком и полностью сфабриковано, убеждены многие комментаторы. Илья Вайцман.
Начавшийся в Покрове суд над Навальным не может считаться судом как таковым, хотя, возможно, буква закона и допускает такие выверты. Это выездной чрезвычайный трибунал, тройка НКВД или что-то подобное, орган внесудебной расправы над заранее признанными врагами, выносящий заранее известный приговор не за что, а потому что. Зачем это вообще? Да ни зачем, собственно. Разве только, чтобы делу дать законный вид и толк. Ну и поглумиться, конечно. Это для выпускников подворотни слаще всего.
Татьяна Иосифян.
Чтобы поверить обвинителям Навального и тому, что почему-то называют судом, надо распроститься со здравым смыслом и совестью, совсем не оставив в себе даже следа от них.
Подробности дела разбирает журналист Дмитрий Колезев в подкасте с Ольгой Микитась.
И там много в деле странных нюансов, ну, типа того, что как Навальный мог в 2016 году знать, что его на выборы не пустят в 2018 году. Следствие говорит, что он же был осужден за тяжкое преступление по так называемому делу Кировлеса и знал, что с такой судимостью не допускают до выборов. Но дело в том, что в этот момент приговор, когда он начал собирать донаты, приговор как раз был отменен ЕСПЧ, и дело отправлено на новое рассмотрение. И, соответственно, Навальный не мог знать, чем закончится это новое рассмотрение дела, а его соратники Навального говорят, что его обвиняют в том, что он, видимо, должен был как-то заглянуть в будущее и узнать, что его не допустят на выборы. Всего там собрали более 500 миллиардов рублей донатов, больше 500 миллионов, и вот, как говорило следствие, якобы из них 350 или 360 миллионов Навальный украл, покупал имущество, оплачивал заграничный отдых. Вот все эти фильмы НТВ выходили о том, что Навальный-то негодяй, отдыхает во Франции. Типа вот он в таком отеле живет, смотрите, вот он с женой гуляет по Парижу там или где он там гулял, я уж не помню. Ну вот, короче говоря, такое довольно убогая попытка манипулировать на чувствах, ну, таких очень простых, так скажем, россиян, которые, значит, там дальше своего города никогда не выезжали, и для них там любая поездка в Европу — это признак какой-то невероятной роскоши. Это, конечно же, рассказывали те самые государственные пропагандисты, у которых виллы на озере Кома там и все прочее, но вот это не считается, а то, что Навальный съездил за границу, это страшнейшая растрата.
Прокремлевские блогеры активно продвигают версию следствия, в то время как сторонники Навального утверждают, что ни о каких экстраординарных тратах речи не идет. Илья Яшин.
Следаки выявили, что последние 5 лет Навальный тратил по 130 тысяч рублей в месяц. Просто вдумайтесь, главный российский политик тратит плюс-минус как московский средний класс. Любой путинский опричник в день тратит больше.
Кирилл Шулика.
Это вот примерно то, что зачуханный Илья Ремесло и прочие говорят. Навальный выдвинулся в президенты, чтобы съездить с семьей в Таиланд. И они же говорили, что Навальный истратил 100 миллиардов биткоинов. А на самом деле в уголовном деле стоят 2,7 миллиона рублей. И то, которое отправили через подставных лиц или надавили на нормальных жертвователей. То есть двое подставных и двое несчастных, на которых надавили.
О потерпевших по делу подробно рассказывает пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш на канале Майкла Наки.
СК за несколько месяцев работы нашли 4 потерпевших. 4 человека, которые якобы пожертвовали эти самые 2,5 миллиона. При этом мы выяснили, что 2 из них были абсолютно подставными. Один из них сантехник, второй из них пенсионер. И вот оба эти человека пошли в банк и единоразово перевели Алексею 1 миллион. И тут же написали заявление, и тут же сказали, что он похитил якобы у них 1 миллион.
То есть они физически из отделения прям?
Да, они пошли в отделение наличными. Один из них внес 1 миллион рублей. Именно как раз он сантехник из района Раменки. После чего буквально на следующий день было возбуждено уголовное дело, потому что он посчитал себя обворованным Алексеем.
Не в смысле, что мы как-то против пенсионеров или сантехников.
Абсолютно.
Ни в коем случае. Просто среди моей аудитории часть из вас там жертвовала деньги команде Навальному, так или иначе. Кто-нибудь для этого ходил в банк и клал ли туда наликом 1 миллион? Я что-то сильно сомневаюсь.
А 2 оставшихся потерпевших действительно переводили нам деньги. Это были самые настоящие жертвователи на протяжении многих лет. Мы можем отследить историю их переводов. В результате почему-то они неожиданно сказали, что да, Алексей якобы похитил деньги, которые они переводили. Мы начали разбираться и выяснили, что оба эти человека находятся сейчас под другими собственными уголовными делами. Один из них сейчас сидит под домашним арестом, куда его перевели после СИЗО. Ну, то есть, очевидно, мы понимаем, что на них просто надавили и какими-то угрозами заставили их оклеветать Навального, сказать, что он эти деньги украл.
Истинная цель процесса – не дать Навальному выйти из тюрьмы накануне выборов, уверен политолог Аббас Галямов.
Нынешний срок Навального закончится в конце 2023 года. В этой цифре и кроется объяснение природы нового процесса. Выпустить его прямо под президентские выборы, которые без того будут проблемными, чтобы он королем повестки стал. Ясно же, что буквально вся страна, весь мир замирания будут ждать, что он, выйдя на свободу, скажет и что он сделает. Не Путина будут слушать, а Навального. А вы знаете, что он скажет и что он сделает? Нет, и я нет. Поэтому он не должен на свободу выйти, во всяком случае, до выборов. Меня на том кремлевском совещании понятно не было, но нет никаких сомнений, что что-то подобное там прозвучало. На самом деле я не исключаю, что срок Навальному сейчас добавят небольшой, чтобы общественное мнение не шокировать. Ясно ведь, что чем ужаснее звучащая цифра, тем больше простого человеческого сочувствия к оппозиционеру, и тем сильнее ощущение несправедливости происходящего. Это совсем не то, что нужно Кремлю. Думаю, что дадут с расчетом, чтобы срок окончился году так в 25-26. Естественно, с пониманием, что если понадобится, то накинуть всегда можно будет.
Для того, чтобы продлить срок, дело намеренно разделили на несколько эпизодов, утверждает юрист Иван Жданов в стриме на канале Евгения Альбац.
Там 4 потерпевших, 2 из них жертвовали на президентскую кампанию, 2 из них жертвовали на фонд борьбы с коррупцией. И из-за этого получается 4 эпизода. Это кажется неважно, но на самом деле важно, потому что обычно есть одно мошенничество и срок до 10 лет лишения свободы. Разделить на 4 эпизода и найдя жертвователей и в президентской кампании, и в фонде борьбы с коррупцией, они таким образом увеличили максимальный срок лишения свободы, который могут дать Алексею Навальному, до 15 лет. То есть это такая ловкость рук, но сразу же в статье увеличивается в 1,5 раза срок, максимальный срок лишения свободы.
Действия властей не одобряют в том числе многие из тех, кто оговаривается, что не стал бы голосовать за Навального на президентских выборах. Алексей Полоротов.
Понятно, что сейчас вся эта история – симулякр. Навальный сидит и будет сидеть. Люди тоже сидят по домам и будут сидеть. А Путин сидит в Кремле и будет сидеть. Сроки Навальному будут лепить столько, сколько захотят. Сидеть он будет до тех пор, пока правят Путин и последователи. Вне всякого сомнения. Будет сидеть, пока надо, или пока кое-кто не умрет. Хорошо, что Навальный есть, что он жив. Плохо, что его приживалы торгуют его именем. Алексею Навальному я желаю свободы, но в моей России будущего он будет максимум мундепом.
В том, что Навальный выйдет на свободу только после смены власти, уверен и Максим Шевченко.
Навальный, конечно, может выйти из тюрьмы только в случае, если в России сменится политический режим. Когда это будет и как это будет, никто не знает. Гадать тут бессмысленно, заклинания произносить, мне кажется, просто постыдно в этой ситуации на эту тему. Трезвый анализ ситуации нам показывает, что власть в России только бетонизируется, становится более монолитной и готова к решительным и страшным действиям, которые как бы ставят на кон все, допустим, к украинской войне.
Угроза российского вторжения в Украину, между тем, остается одной из самых обсуждаемых тем последних дней. Возможно, путинские маневры потребовались в том числе и для того, чтобы Запад отвлекся от темы преследования оппозиции в России, считает соратник Алексея Навального Леонид Волков.
Именно этого Путин и добивался своей игрой в солдатиков. Не безуспешно. Скажем, те же самые санкции против 35 его друзей, которые должны были стать ответом на отравление и незаконный арест Навального, превратились в предмет торга в связи с украинской эскалацией и инструмент сдерживания. Быстро забылось, ради чего они разрабатывались. Международный диалог ушел в сторону. Уведешь войска, не будет санкций. А то, вижу, некоторые удивляются. Ну как мог Путин выбросить на воздух миллиарды рублей на все эти передвижения войск и учения только ради переключения повесточки? Все встает на места, если осознать. Он спасал от санкций десятки миллиардов долларов своих друзей и свои лично. Ради этого ничего не жалко. Путин сейчас устранит созданный им самим на ровном месте кризис и будет пытаться всем показать, какой он голубь мира и респектабельный мировой лидер, с которым все разговаривают. А те темы, которые были актуальны осенью, их он предложит западным партнерам забыть. Как он говорил, не скрывая своего раздражения, на последней пресс-конференции про отравление Алексея Навального. Надо уже перевернуть эту страницу. Но перевернуть не получится. И держать весь мир за идиотов не получится.
Хорошо бы Путин прислушался к словам Волкова и действительно устранил кризис. В том, что это случится, полной уверенности пока нет. Ситуация не располагает к оптимизму. И все-таки есть люди, которые пытаются надеяться на лучшее. Например, оппозиционный политик Илья Яшин.
15 февраля 2015 года Алексей Навальный и Борис Немцов встретились накануне большого шествия российской оппозиции, который должен был оптимистично называться «Марш весна». Но вместо весны мы получили траур. Накануне акции Немцова застрелили у стен Кремля. И в центре столицы прошла огромная демонстрация, посвященная его памяти. Спустя 7 лет один из них в могиле, а другой чудом пережил отравление и остается в колонии, где над ним просто издеваются. В материалах уголовного дела нулевая фактура и фейковые потерпевшие. Процесс фактически закрыт, и судят Навального прямо в колонии. И понятно почему. Прокуратуре просто стыдно с такими материалами выходить в открытый процесс. У многих происходящее оставляет тягостное впечатление. Кажется, что страна окончательно погрузилась во мрак, что ничего хорошего ждать уже не стоит. Но знаете, я все равно остаюсь оптимистом, потому что вижу, на смену агрессивно послушному большинству приходит новое поколение. Молодые, независимые, самостоятельно мыслящие люди, которые сейчас оканчивают школу, учатся в университетах и в недоумении смотрят по сторонам. Эти ребята совсем из другого теста. Они не хотят ходить строем.
И поэтому такие ребята массово уезжают сейчас за границу, добавляют себя. Надеемся хотя бы на то, что у них когда-нибудь появится возможность вернуться и желание это сделать. С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него на вашей любимой платформе, ставьте нам оценки, пишите комментарии. До скорой встречи!